Лонли Локли галантно поднялся навстречу нашей гостье и усадил ее в кресло безутешных. Вообще-то это самый обыкновенный диванчик для посетителей. Слишком просторный для одного человека, но немного узковатый для двоих. Понятия не имею, каким образом эта мебель заработала столь романтическое наименование, поскольку сие случилось задолго до моего появления в Йеха. Наша посетительница оказалась довольно хрупкой и чрезвычайно симпатичной особой. В ее внешности было что-то мальчишеское. Круглые глаза, острый подбородок, высокие скулы. Думаю, большинство моих знакомых сочли бы ее некрасивой. Но у меня на сей счет чуть ли не с самого дня рождения собственное мнение. Ее светло-голубое лаухи могло бы показаться очень скромным, но я отлично знал, сколько стоит такая ткань. Очень тонкая, но теплая, непроницаемая для холодного речного ветра. Я сам совсем недавно открыл для себя эту роскошь, завезенную в столицу Соединенного Королевства из далекой страны Тулан, и тут же пополнил свой гардероб несколькими новенькими зимними лаохи ручной работы, легкими как облако. Замечу, что когда я увидел счет, мне пришлось срочно выполнить несколько дыхательных упражнений, которым в свое время меня научил все тот же сэр Шурф Лонли Локли. Одним словом, туланская лаохи нашей гости свидетельствовала о том, что она очень богата. Умеренно богатым людям такое не по карману.
«Хороший день, господа», — вежливо сказала наша посетительница. «Я очень благодарна вам за то, что вы согласились меня принять. По дороге сюда я купила экстренный выпуск «Королевского голоса» и подумала, что из-за этих загадочных происшествий с рекой меня никто и слушать не станет».
«Будьте любезны назвать нам свое имя», — попросил Шурф. «И расскажите, что именно у вас случилось».
«Да, конечно. Меня зовут Хенна Кутта. Думаю, вы отлично знакомы. Не со мной, конечно, но с моим магазином. Во всяком случае, я прекрасно помню вас обоих, господа».
«Мелочи от Кутта ваш магазин?» – просиял я. «Это была моя любимая антикварная лавочка в старом городе. Именно там я оставлял чуть ли не половину своего жалования в первые месяцы своей жизни в Йеха. В то время я еще не мог смириться с мыслью, что изумительные и совершенно бесполезные безделушки, выставленные в витринах, вполне могут продолжать существование, не становясь моей личной собственностью. Со временем я почти избавился от мании бессмысленного коллекционирования всего, что под руку подвернется, но короткие приступы этой тяжелой болезни сотрясают мою жизнь до сих пор. К счастью, это случается все реже и реже».
«Да, именно. Мелочи откуда-то».
Леди явно понравилось, что я вспомнил название ее магазинчика. Потом она вздохнула и нахмурилась.
«Я пришла к вам, поскольку мне показалось, что к знахарям в данном случае идти бесполезно. Видите ли, 2 часа назад я обнаружила, что мой муж заснул на дне бассейна. Не утонул, а именно заснул. Он все еще дышит, хотя я не могу его разбудить, и это настораживает. Он довольно эксцентричный человек, но спать под водой – это уже слишком, даже для него. Мне кажется, что это не совсем нормально, правда?»
«Еще бы», — подтвердил я. А потом вопросительно уставился на Лонли Локли. Вполне могло оказаться, что такой поступок вполне вписывается в традиции какого-нибудь давным-давно распущенного древнего ордена. Да хотя бы того же ордена Дырявой Чаши, одним из членов которого был когда-то сам Шурф. Но мой друг только неодобрительно покачал головой. Это выглядело так, словно он считал своим гражданским долгом публично осудить подобное поведение.
«Ваш муж уснул в бассейне для омовения?»
— уточнил он.
«Нет, у нас есть большой бассейн в саду. Мы любим купаться на свежем воздухе, и не только летом. Вода постоянно подогревается, получается очень интересный эффект».
«Я съезжу туда, Шурф», — предложил я, поднимаясь со стула. «Если уж Джуфин не пускает меня в собственный кабинет, может быть, я даже разбужу этого парня. Со мной еще и не такое бывает. А если не разбужу, то, по крайней мере, привезу его в дом у моста. Правильно?»
«Ты у меня спрашиваешь? Вообще-то я привык думать, что тебе самому виднее».
«Мало ли к чему ты привык. На самом деле я шагу не могу ступить без мудрого совета. А мне почему-то никто ничего не советует. Даже Джуфин в последнее время забастовал. Вот наделаю глупостей, будете знать».
«Ты не подумал, что твое обещание может напугать леди Хену?»
— укоризненно спросил Лонли Локли. Он повернулся к нашей посетительнице.
«Не обращайте внимания на его слова, леди. У сэра Макса довольно странное чувство юмора».
«Я так и поняла», —
кивнула она и обернулась ко мне с неожиданно теплой улыбкой.
«Идемте, сэр Макс. Не удивлюсь, если Нуминорих проснется в тот момент, когда вы переступите порог нашего дома. Он ваш большой поклонник, просто помешан на историях, которые о вас рассказывают».
«Нуменорих? Так зовут вашего мужа?» – растерянно уточнил я. Честно говоря, ее слова совершенно выбили меня из колеи. До сих пор я полагал, что обо мне рассказывают анекдоты, по большей части дурацкие. С этим горем я кое-как смирился после того, как сэр Кофа угробил часа три, чтобы рассказать мне не менее дурацкие анекдоты о себе самом, сэре Джуффине Халли и остальных наших коллегах. А теперь здравствуйте, приехали. Оказывается, существуют еще какие-то истории. Хорошо, хоть не легенды.
«Нуменорих Кута, именно так его и зовут», —
говорила леди Хенна, торопливо шагая по коридору.
«Знаете, сэр Макс, я подозреваю, что если вы приведете его в чувство, он тут же снова потеряет сознание от восторга».
«А вы не преувеличиваете насчет восторга? Знаете, я худо-бедно смирился с мыслью, что незнакомые люди предпочитают держаться от меня подальше. Это моя мантия смерти и все такое, но восторг – это уже что-то новенькое».
«Да, простые горожане вас побаиваются», – согласилась она. «Но только не студенты. Эти ребята визжат от радости, разузнав какую-нибудь новую сплетню о ваших подвигах, и окончательно теряют голову, когда им удается застать вас в трехрогой луне или еще в какой-нибудь забегаловке. В этом случае они усаживаются за соседний столик и украдкой вас разглядывают. Вы же наша новая легенда. Одна только ваша быстрая езда чего стоит. А уж когда вы явились в Йеха во главе каравана живых мертвецов, началась настоящая истерика. И еще, наши студенты без ума от того факта, что вы являетесь царем этих забавных кочевников. Ребятам кажется, что это ужасно романтично. Впрочем, мне тоже так кажется, откровенно говоря. Между прочим, студенты Королевского университета ужасно гордятся тем, что ваша царская резиденция находится в бывшей университетской библиотеке. Они полагают, что это делает вас почти их родственником. А ребята из Королевской высокой школы им смертельно завидуют. Забавно, правда?»
«Да уж», – растерянно проблеял я. «Вот уж никогда не думал. Но почему вы вдруг заговорили о студентах? Речь шла о вашем муже, а ведь он...»
«Нет-нет», – леди Хенна поняла меня с полуслова. «Хозяйка лавки я, а Нуменорих действительно студент. О, его учеба – это отдельная история».
Она нерешительно остановилась возле своего амобилера.
«Хотите сами сесть за рычаг, сэр Макс? О вашей манере езды ходят невероятные легенды».
«И в отличие от прочих, вполне правдивые», — гордо сказал я. «Поэтому я действительно сяду за рычаг, если вы не возражаете. Только показывайте дорогу. Где ваш магазин, я, хвала магистрам, отлично знаю, но живете-то вы в другом месте, верно?»
«В новом городе»,
— кивнула она, усаживаясь рядом.
«На самом берегу Хурона, неподалеку от бывшей резиденции Ордена Посоха в песке. Знаете, где это?»
«Знаю. Хорошо, что вы решились пустить меня за рычаг, леди Хенна. Вы ведь не меньше часа сюда добирались, верно?»
«Верно, даже немного больше. Иногда я начинаю всерьез подумывать о том, чтобы продать этот грешный дом и купить другой поближе к магазину. Но уж больно хорошо мы там обжились».
«Ничего, сейчас вы убедитесь, что ваш дом не так уж далеко отсюда. Через четверть часа мы будем на месте», — пообещал я, выруливая на мозаичную мостовую улицы Медных Горшков и постепенно увеличивая скорость.
«Ой!»
— сказала леди Хенна. Впрочем, этим ее возражения и ограничились. Через несколько секунд она уже жмурилась от удовольствия. «А что это за отдельная история про учебу вашего мужа?» – спросил я. «Не столько потому, что считал своим долгом получить хоть какую-то информацию о попавшем в беду парне, сколько для того, чтобы поддержать светскую беседу».
«О, Нуменорих все время где-то учится».
Она рассмеялась и махнула рукой.
«Сначала он учился в Королевской высокой школе, потом в школе врачевателей у Гуланда. Именно тогда я с ним и познакомилась на свою голову. Потом в высокой корабельной школе. Потом брал частные уроки скульптуры у самого Юхра Юкори. Правда, ему довольно быстро надоело, и дело ограничилось тем, что мне пришлось установить в саду несколько ужасающих результатов их совместного творчества. А последние 8 лет Нуменорих учится в Королевском университете. Он, видите ли, вовсю наслаждается самим процессом получения знаний. А при мысли о том, чтобы начать применять их на практике, он содрогается от отвращения. Впрочем, мне даже нравится такой подход к делу. Кроме того, у меня никогда не возникало насущной необходимости прийти к нему и сказать: «Нуменорих, ступай зарабатывать деньги. Мне и своих денег вполне хватает, знаете ли. И я, откровенно говоря, подозреваю, что мне живется гораздо веселее, чем моим подружкам».
«Наверняка», — улыбнулся я и хвастливо заметил. «Видите, мы уже в новом городе».
«Да, очень быстро», — согласилась она. «Это что, какая-то таинственная магия пустых земель?»
«Да нет, какая тут магия? Просто мы, варвары с северной границы, очень непочтительно обращаемся с техникой». Наконец, леди Хенна велела мне свернуть налево, и мы остановились перед невысокой оградой. За оградой был сад. До сих пор я полагал, что такие роскошные сады окружают только особняки левобережья. Но жилище симпатичной леди Хенны оказалось приятным исключением из этого правила. Мы оставили амобилер в начале садовой дорожки, посыпанной крупным красноватым песком, и пошли в сторону большого двухэтажного дома. Одолев несколько метров, я услышал пронзительный тоненький вопль. Одновременно на меня откуда-то сверху обрушился маленький, но очень подвижный предмет. Он восхищенно взвизгнул «бу-бум!» и мертвой хваткой вцепился в мои плечи. Хвала магистрам, что в последнее время я научился держать себя в руках. Еще пару лет назад я бы сначала плюнул ядом в нападающего, а уж потом бы стал разбираться, что случилось. Но теперь какая-то часть меня отлично знала, что никакой опасностью здесь и не пахнет, так что можно не дергаться. Поэтому я просто постарался удержаться на ногах и с любопытством уставился на испуганную, но нахальную мордочку существа, внезапно свалившегося на меня неведомо откуда. То ли с неба, то ли с ближайшего дерева.
«Фила, ты забыл, о чем мы с тобой говорили всего 3 дня назад?»
сурово спросила леди Хена, отточенным профессиональным движением отдирая от меня агрессора.
«Я тебя честно предупредила. Если ты еще раз прыгнешь с дерева на кого-нибудь из гостей, я отправлю тебя к бабушке в Ландоланд и делай там, что хочешь. Так что иди, пакуй свои игрушки».
«Я нечаянно, мама. Я хотел прыгнуть не на него, а на тебя, чтобы ты обрадовалась. Просто я чуть-чуть промахнулся», —
улыбаясь до ушей, сообщила маленькое чудовище. Парень безбожно врал. Это было огромными буквами написано на его счастливой физиономии. Но леди Хенна только обреченно вздохнула.
«Иди в дом, Фила», —
строго сказала она.
«И моли темных магистров, чтобы я не вспоминала о тебе до заката, ясно?»
Мальчик молча кивнул и отправился в дом. Я так и не смог разобраться, почему Фила так быстро ее послушался. То ли родительская власть леди Хенны все-таки была вполне реальной штукой, то ли ему просто смертельно надоело наше взрослое общество. «Это ваш сын?» – вежливо спросил я.
«Да»,
– вздохнула она.
«И как вы догадались? Вообще-то это существо гораздо больше похоже на демона, чем на ребенка. Извините, сэр Макс».
«Ничего», — улыбнулся я. «Наверное, вам будет нелегко поверить, но пару раз со мной случались вещи и похуже. Идемте, покажите мне, где этот ваш бассейн».
«За домом».
Леди Хенна торопливо зашагала по садовой дорожке. Я последовал за ней, недоверчиво поглядывая на верхушки раскидистых деревьев, росших по сторонам от тропинки. Вполне могло оказаться, что у этой милой женщины имеются еще и другие дети.
«Вот он!»
Она остановилась на краю большого бассейна и подняла на меня испуганные глаза.
«Знаете, пока я ехала в дом у моста, а потом разговаривала с вами, я как-то перестала понимать, что все это случилось на самом деле. В глубине души я была уверена, что мы с вами застанем здесь Нуминориха, ужасно довольного, что он так хорошо меня разыграл. Я даже заранее репетировала, что я ему скажу, но это оказалось ни к чему, он все еще спит в этой грешной воде».
Я склонился над бассейном и убедился, что на каменном дне действительно лежит темноволосый мужчина. Парень был одет в некое подобие короткой туники без рукавов. У нас в Йеха такие штуки почему-то считаются купальными костюмами. Хотел бы я знать, какой гений первым до этого додумался. Его поза совершенно не согласовывалась с моими представлениями об утопленниках. Муж леди Хены лежал на спине, непринужденно заложив руки за голову, да еще и закинул одну ногу на другую. Словно он не покоился на дне водоема, а прилег отдохнуть во время пикника. «В любом случае, для начала его нужно оттуда вытащить», — решил я. «А там посмотрим. Может быть...» Я хотел сказать, что, оказавшись на земле, ее муж вполне может проснуться. Я как раз вспомнил, как быстро приходили в себя горожане, которых мы уводили от перил моста, и тут меня осенило.
«Леди Хенна»,
— взволнованно спросил я,
— «а откуда поступает вода в ваш бассейн? Из Хурона?»
«Да. Сначала мы хотели провести сюда воду подземных источников, как в ванную комнату, но потом решили, что вода из Хурона — это так романтично. В то время Нуминорих как раз учился в высокой корабельной школе и переживал увлечение кораблями и дальними странами. Он еще сказал, что однажды на дне нашего бассейна может появиться лиловая жемчужина из Куманского халифата или меховая чешуйка какой-нибудь диковинной арварохской рыбы, занесенная непредсказуемыми водами Хурона».
«В этом что-то есть», — согласился я. «Очень может быть, что ваш муж оказался прав. Непредсказуемые воды Хурона что-то занесли в ваш бассейн. Но вот что именно? Ладно, сейчас я его достану. У вас найдется какая-нибудь сухая скоба? После этого бессмертного подвига мне понадобится переодеться».
«И нужно одеть Нуминориха»,
— кивнула она, поспешно направляясь в сторону дома. Я снял сапоги, скинул мантию смерти, положил на землю свой черный тюрбан. Честно говоря, я бы с удовольствием разделся догола. Но, насколько я знаю, это не совсем увязывается с правилами хорошего тона, а шустрая леди Хена могла вернуться в любую минуту. Меньше всего на свете я хотел, чтобы в довершение всего поползли слухи о моем эксгибиционизме. Вода в бассейне оказалась очень теплой, к моему величайшему удовольствию. Я наклонился, чтобы обхватить неподвижное тело спящего, и тут в моих ушах снова зашуршал назойливый шепот. Я так давно родился, что слышу иногда, как надо мной проходит зеленая вода. Тяжкий сонный вздох и снова бормотание. А я лежу на дне речном и вижу из воды далекий свет, высокий дом, зеленый луч звезды. На сей раз невидимому чтецу удалось всерьез завладеть моим вниманием. Еще немного, и я бы, пожалуй, улегся на каменное дно бассейна рядом с хозяином дома, чтобы, не отвлекаясь, дослушать это полузабытое стихотворение до конца. Но невидимый меч короля Мёнина стоял на страже моих интересов. Знакомая острая боль в груди вырвала меня из опасных объятий высокой поэзии. Это было так неприятно, что я поневоле помянул тень легендарного короля Мёнина несколькими совершенно непечатными эпитетами. А потом окончательно опомнился и сердито помотал головой, так что гипнотизирующие слова тут же разлетелись в стороны, как брызги воды с мокрых волос. Я решительно ухватил подмышки горе-утопленника. У парня еще хватило нахальства сердито нахмуриться во сне. Можно подумать, я без приглашения приперся к нему в спальню на рассвете, чтобы заявить, что ему пора просыпаться. Он был ужасно тяжелым. Впрочем, на мой взгляд, любое человеческое существо является слишком тяжелым, кроме разве что совсем маленьких детей, вроде сорванца Фила, который, к слову сказать, тоже мог бы быть немного полегче, если уж завел себе привычку внезапно падать сверху на незнакомых людей. Ох, если бы я собственноручно создавал этот прекрасный мир, он был бы населен исключительно невесомыми существами. К такому решению я пришел, пока выволакивал Нуминориха из бассейна. В конце концов, я все-таки справился с неподъемным телом вечного студента. Иногда мое могущество столь безгранично, что я сам поражаюсь. Устроил его на краю бассейна и обессиленно грохнулся рядом, стуча зубами от холода. Пронзительный ветер с Хурона с энтузиазмом набросился на мое мокрое тело. Я уже стал подумывать о том, чтобы отсидеться в теплой воде, и черт с ним, с наваждением. От насморка даже меч короля Мёнина не помогает. Но тут, наконец, пришла помощь.
«Я принесла вам сухую одежду, сэр Макс».
Леди Хенна вручила мне теплую темно-красную скабу.
«Не так быстро, как хотелось бы, но когда в доме орудует Фила, обыкновенный переход из одной комнаты в другую становится чем-то вроде военного маневра».
«Могу себе представить», — улыбнулся я. «Отвернитесь на секундочку, леди. Я так замерз, что должен переодеться немедленно. Хотелось бы надеяться, что вас это не слишком шокирует».
«А почему меня должно шокировать нормальное человеческое желание ходить в сухой одежде?» —
вздохнула она, поворачиваясь ко мне спиной.
«Я принесла одежду Нуминориха. Вы поможете мне его одеть?»
«Попробую», — пообещал я, натягивая теплую скабу. Закутался в мантию смерти и почувствовал себя таким бесконечно счастливым. Дальше некуда. Потом мы с леди Хенной совместными усилиями кое-как нарядили спящего Нуминориха. Кажется, парень пока не собирался приходить в себя. Впрочем, ухудшения в его состоянии тоже не произошло. Уже немало.
«Вам, наверное, следует что-нибудь выпить, сэр Макс», — предложила леди Хена. «После такого купания...»
Звучит соблазнительно. «Но что мне следует сделать в первую очередь, так это отвезти вашего мужа в дом у моста. Чем скорее, тем лучше. Покажем его сэру Джуфину Хали. Уж он-то точно его разбудит. Знаете, если честно, я и сам мог бы попробовать. Мои смертные шары порой мертвых из могил поднимают. Но смертный шар — это всегда известный риск. А мне не хочется рисковать без особой нужды. Разве что в самом крайнем случае».
«Ясно», — кивнула она. «Можно мне поехать с вами?»
«Конечно. Хотел бы я посмотреть на такую сволочь, которая сказала бы вам нельзя. Это же ваш муж. Вы волнуетесь и все такое».
«Вообще-то я не очень волнуюсь»,
— неожиданно призналась леди Хена.
«Мое сердце совершенно уверено, что с этим проходимцем все всегда будет в порядке. Просто мне ужасно грустно видеть его в таком глупом состоянии».
«Вы могли бы подружиться с моей девушкой», — рассмеялся я. «Уверен, на вашем месте она вела бы себя так же. Даже говорила бы примерно то же самое и точно таким же тоном, честное слово». Мы кое-как отволокли спящего в иммобилер и устроили его на заднем сиденье. Четверть часа спустя я влетел в зал общей работы и возмущенно уставился на Лонли Локли. «Туда должен был ехать не я, а ты. Он такой тяжелый, этот господин Нуминорих Кута, а я, в сущности, такой хрупкий. Хоть сейчас помоги, ладно? Сил моих больше нет таскать на себе его неподвижное тело».
«И, разумеется, тебе в голову не пришло, что любое тяжелое тело можно превратить в маленькое и невесомое», —
заметил Шурф.
«И зачем я учил тебя этому фокусу? Ты можешь мне объяснить?»
Об этом я действительно не подумал. Даже не вспомнил, что могу спрятать его в пригоршню и дело с концом.
Смутился я. А все эти грешные стихи?
Те самые, которые примерещились тебе на мосту?
Те самые. Ничего удивительного. В их бассейн поступает вода из Хурона.
Понятно. Ладно. Сейчас я помогу этому господину добраться до кабинета сэра Джуфина, если ты так уж устал.
Лонли Локли вышел в коридор и вскоре вернулся со спящим Нуминорихом в охапке. Шурф нес его так легко, словно этот крепко сбитый парень был вырезан из картона. За ним следовала леди Хена. Судя по выражению ее лица, она начинала сердиться. На влипшего в беду мужа, на нас с Шурфом и вообще на весь мир. Просто потому, что сегодняшний день ее единственной и неповторимой жизни нельзя было назвать удавшимся. Но когда она подняла на меня печальные глаза, я понял, что ошибся. Ни на кого она не сердилась. Просто ужасно устала от этой нелепой истории и не могла дождаться, когда все закончится, хоть как-нибудь. «Подождите нас здесь, ладно?» — попросил я, берясь за ручку двери, ведущей в кабинет Джуфина. Леди Хенна молча кивнула и уселась на краешек кресла безутешных.